Перевод. После того, как женщины с райских планет искупаются в реке, вода в ней становится желтой и душистой от кункумы, смытой с их тел. Привлеченные этим запахом, к реке приходят слоны со слонихами. Они купаются в ней и пьют из нее, хотя их и не мучает жажда. Комментария нет. Текст 27. Тарахема Махаратна Вимана Шата Санкулам Джуштам Пунья Джанастрибхир Ядхакхам Сатадид Ганам. Воздушные корабли небожителей украшены жемчугом, золотом и драгоценными камнями. А сами обитатели небес похожи на облака, проплывающие по небу, которые украшают внезапные вспышки молний, озаряющие весь небосклон. Комментарий Шрилы Прабхупады. Воздушные корабли, описанные в этом стихе, отличаются от самолетов, которые известны нам. В ведических произведениях, и в частности в Шримад-Бхагаватам, часто приводится описание виманов, воздушных кораблей. Воздушные корабли, которыми пользуются обитатели разных планет Вселенной, отличаются друг от друга. Примитивные земные самолеты поднимаются в воздух с помощью механических моторов, но на других планетах воздушные корабли не имеют двигателей, они перемещаются в пространстве с помощью мантр. Обитатели райских планет используют воздушные корабли в основном для развлечения, путешествуя на них с одной планеты на другую. Обитатели же планет, которые называются сиддхалоками, могут перелетать с одной планеты на другую без помощи летательных аппаратов. Чудесные воздушные корабли, на которых летают обитатели райских планет, сравниваются здесь с небом, так как они летают по небу. Их пассажиры сравниваются с облаками, а прекрасные жены небожителей с молниями. Иначе говоря, воздушные корабли с их пассажирами, прилетевшие на Кайласу с высших планет, представляли собой на редкость красивое зрелище. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванча калпатарубьящам крипа синхубья эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Обычно Бхагаван Кришна Пришнай Батрюши Мэнди Прапавишна Сама Витина Тимагавата Том Ништяна Напранича Прапапада Си Пришна Стамна Гуру Падыша Нама Мишна Бхагаван Кришна Пришнай Батрюши Мэнди Бхактивиданта Сама Витина Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарина Нирвиша Шашина Нирвиша Прачачана Дриша Тарина Я йостацнана вибрашта навакункума пинджарам витришопи пибантямбха паяянто гаджа гаджи. После того, как женщины с райских планет искупаются в реке, вода в ней становится желтой и душистой от кункумы, смытой с их тел. Привлеченные этим запахом к реке приходят слоны со слонихами. Они купаются в ней и пьют из нее, хотя их и не мучит жажда. Воздушные корабли небожителей украшены жемчугом, золотом и драгоценными камнями. А сами обитатели небес похожи на облака, проплывающие по небу, которые украшают внезапные вспышки молний, озаряющие весь небосклон. Мы читаем главу номер 6, 4 песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Брахма успокаивает Господа Шиву». И здесь дается описание горы Кайлас. Гора Кайлас – это обитель Господа Шивы. И туда отправился Брахма, и туда отправились жители райских планет, полубоги, другие мудрецы, которые сопровождали Брахму. Мы вспомним, что Шива находился в состоянии печали по поводу всего того, что произошло. во время жертвоприношения Дакши, его супруга Сати добровольно оставила тело. Вот из-за этого семейного конфликта со своим отцом Дакшей. Вот, Шива был опечален этим, оскорблен Дакшей, и поэтому он пребывал в таком состоянии печали, некоторого такого отчуждения. Он сидел один в своей обители на горе Кайлас, и Брахма и другие полубоги решили отправиться туда и успокоить Господа Шиву. Вот, то есть мы видим, что даже такие личности, возвышенные, как Господь Шива, которые отстранены от этого материального мира, когда происходит какой-то неудачный контакт с материальной энергией, они испытывают этого разочарования. И в данном случае, хотя Шива – это величайший из трансценденталистов, его ничто не может обеспокоить, тем не менее, пока какой-то контакт с материальной энергией сохраняется, это открывает источник для беспокойств. Мы это видим. То есть преданный может быть великим преданным, но если его служение так или иначе как-то связано с материальной природой, то вот эти различные изменения, метаморфозы в материальной природе, они даже на великого преданного какое-то такое временное негативное влияние оказывают. Вот. И Шрила Прабхупада в одном комментарии пишет, значит, ну, он пишет о Кали-юге, о всяких разных негативных проявлениях таких, о попытках преданных принести духовное знание. И он видит, значит, что ситуация в Кали-юге очень тяжелая. Он говорит, что святые люди смотрят на эту ситуацию с печалью. То есть, хотя он связан с Богом, и ему, собственно говоря, не о чем печалиться, но если служение его связано с какой-то материальной энергией, что-то ему нужно сделать в рамках материальной энергии, и он видит, как это все сложно в связи с тем, что сознание у большинства живых существ извращенно функционирует, они даже не понимают, что кто-то хочет принести добро, это они как бы в своем каком-то ложном понимании живут, и видя неспособность как бы изменить, видя, как живые существа злоупотребляют духовно своей свободой выбора, как они, во что они превращают жизнь, человек как бы с духовной позиции смотрит на все эти вещи, понимает, к чему это все приведет, понимает, что все эти попытки людей наслаждаться отдельно от Бога приведут к печали, он все это видит, и поэтому он смотрит на все эти вещи с печалью. Вот, то есть это неизбежное следствие контакта с материальной энергией, даже если и по работе, даже если человек находится в этом материальном мире в командировке, как, допустим, великий преданный, который пришел из духовного мира. Вот. Его здесь ничего не держит, собственно говоря. Он пришел сделать свое дело и уйти. Вот. Но, тем не менее, какие-то негативные эмоции даже в его сердце вкрадываются. Таково воздействие материальной энергии. И вот Господь Шива пребывал в такой некоторой печали, находясь в своей обители Кайлас. Обитель Кайлас – это очень необычное место, оно находится не внутри этого материального мира. Она еще называют Махакала-лока, то есть она находится на границе между духовной реальностью и материальным миром. Мы знаем, что существует внутренняя обитаемая часть Вселенной, которая достаточно невелика. Всего 4 миллиарда миль – это обитаемая Вселенная. Потом идет такое кольцо, граница, которая называется Алока-Варша. Алока-Лока – такая гора, так называемая. И за ней находится Алока-Варша. Алока обозначает, что там нет планет и нет живых существ. Лока обозначает планеты, Лока также обозначает народы, люди, живые существа. А Варша обозначает район. Итак, есть внутренний район Вселенной, обитаемый, потом гора Лока-Лока, такой невидимая как бы граница, и потом идет Алока-Варша, необитаемая Вселенная. И потом идут оболочки Вселенной, состоящие из таких агрегатных состояний вещества. Плотная материя, это тоже соответствует Земле, жидкая материя, вода газообразная и так далее. То есть пять элементов, огонь, земля, вода, воздух, пространство. Потом идут тонкие элементы, совокупный разум, вернее ум, разум, эго. Вот. И потом уже начинается духовная реальность сияния Брахмаджоти. Так вот, на границе этой последней оболочки материальной, тонкой и духовного мира и находится так называемая Махакала-лока или обитель Господа Шивы. Нам очень трудно все это, конечно, как бы вообразить, вот, потому что мы учились в школе, к сожалению, изучали физику, вот, и там нас научили, вот, из чего состоит мир. И теперь мы живем в этих всех, так сказать, кристаллических решетках, молекулярных соединениях, вот, и трудно понять, что тоньше этого. Итак, это обитель Господа Шивы находится на границе двух миров. И несмотря на то, что там уже нету грубых материальных элементов, там нет грубой материальной земли, материального огня, материальной воды, по тем описаниям, которые мы здесь видим, мы видим, что жизнь там полна разнообразия, она очень эстетична, очень красива. Там описывались какие-то реки, озера, леса, птицы, различные живые существа, которые там поют. И, естественно, хочется знать, из чего все это сделано. Вот. И совершенно очевидно, что не из таких грубых материалов, как здесь. Более тонкие конструкции. Тем не менее, они вполне ощутимы. Вот это самое сложное понятие обычно людям с таким грубым опытом, то есть это за пределами их восприятия. Хотя они могут видеть вполне цветной сон, который создан как бы из каких-то таких вот образов, и в этом цветном сне они могут вполне себя хорошо чувствовать. Вот. Люди, как правило, живут вот такими вот в мире грубых понятий. Вот. И сон не обозначает чего-то нереального. Сон как раз обозначает тонкая реальность. Вот. И во сне порой люди бывают испытывают более острые даже ощущения, чем в грубой физической реальности. То есть это реальность, состоящая из более тонких элементов. И там воздушные корабли, явно, что они, так сказать, не из какого-то там алюминия и не какими-то там моторы тут, и не какие-то там топливо такое примитивное. Вот это другая реальность, все это приходит в действительности из духовного мира. Мы знаем, что у всех механизмов этого мира есть какие-то свои прообразы. Например, у самолета прообраз – это птица. По образу птицы ученые наблюдают какие-то обводы у птицы и делают по ним свои модели. У какой-нибудь подводной лодки рыба может быть прообразом. У машины лошадь, что-то еще до сих пор силу двигателя измеряют в лошадиных силах. Вот, у какого-нибудь компьютера прообраз – это мозг. Вот, то есть любой механизм, который присутствует здесь, он имеет свой какой-то естественный прообраз. Вот, и это все имеет еще свои более тонкие прообразы в духовной реальности. И эта духовная реальность удивительно красива. То есть, там все такие изящные формы, изящные звуки, удивительные запахи, вкусы. То есть личности обладают там очень тонким сознанием. И потребностью тонкого сознания является вот эта вот эстетика. Например, мы видим, что, предположим, у всех живых существ есть какая-то тенденция к какой-то красоте. Ну, в животном мире она меньше проявлена, хотя у них тоже какие-то там свои песни там поют, эти птицы, какие-то там танцы брачные они танцуют. Вот. Но всему этому, конечно, далеко до более высокого искусства. Если взять мир людей, то мы видим, что люди в разных гунах, они тоже испытывают какие-то эстетические потребности. Вот. Но если, предположим, собрались такие люди в гуне невежества, какую музыку они будут слушать? Ну, какие-то блатные песни, там, ресторанное, что-нибудь такое, там, уголовное какое-то искусство вот такое. Вот. Это доставляет им большую радость. Вот. Человек с более высокой культурой, он с недоумением и с раздражением ко всем этим вещам будет относиться. Вот. А люди в гуне страсти, они, конечно, более утонченные, что-то такое уже будет с большим смыслом, более, так сказать, красивое и изящное сделано. Люди в гуне благости, вот, но это будет как бы чисто на таком материальном романтизме замешано, гуна страсти. Люди в гуне благости, они будут не просто к красивой форме стремиться, а к тому, чтобы обязательно был какой-то еще глубокий такой утонченный смысл во всех этих вещах, какая-то эмоция, вот, и так далее. То есть мы видим, что тенденция к красоте есть у живых существ, и эта тенденция к красоте, она как раз исходит, необходимость, вернее, не тенденция, а необходимость испытывать какие-то такие эстетические возвышенные чувства, она исходит из души, потому что биологической необходимости в красоте не существует. Вы можете, допустим, просто питаться какими-то там из тюбиков белками, жирами, углеводами. Вот. Но когда, предположим, там хозяйка накрывает стол, вот, нужно, чтобы все было красиво, сервировано, ровненько порезано, там все, так сказать, расставлено. Как раньше, сейчас все это съедят, все быстро перемешают, все, так сказать, там в один желудок свалится. Нет, нужно, чтобы было красиво, все красивая скатерть, все это ровненько, все чистенько. Вот, то есть элемент эстетики обязательно присутствует. И эта потребность в красоте, то есть должна быть не просто полезная пища, а также должно все это быть красиво. Эта потребность в красоте, она исходит именно из души. Природа души, ананда, блаженство. И блаженство немыслимо без эстетики, без красоты, без чего-то красивого, красивых образов, звуков, вкусов, ароматов. Без этого невозможно просто, никакого, как бы, никакой ананды не может быть. Вот. И мы видим, что чем выше от земли, чем дальше наверх, тем эта эстетика выше. И вот здесь описывается, причем эта эстетика такая естественная, она замешана на такой как бы естественной красоте природы. Вот. А изначальная природа – это природа духовного мира, природа Вриндавана, природа Кришны, самая красивая личность, в самом красивом месте, все. Все остальное – это уже как бы такие вот экспансии. Чем ниже все это идет, тем все это становится менее интересным, и в материальном мире это приобретает такие уже грубоватые формы, грубоватые очертания, грубые такие уже звуки, образы, вкусы, все такое грубое. Чем ниже гуна, тем все это соответственно. Вот. И мы видим, что чем выше человек в своем сознании, тем острее у него вот эта вот эстетическая как бы, потребность, и ему хочется, и он очень остро чувствует какую-то безвкусицу, все эти вещи, сразу как бы, это режет глаз, режет ухо. Потому что открывается душа, и душа, она очень тонко начинает чувствовать все эти вещи. Вот. И естественно, что люди, которые, скажем, более возвышенные, они хотели бы видеть что-то такое или слышать все более и более тонкие вещи. Вы не можете возвышенного человека заставить смотреть там какую-нибудь безвкусицу или слушать какие-то бездарные совершенно там грубые там произведения, которые их искусством невозможно назвать, но вот там какую-нибудь там, опять же, я говорю, эту блатную тематику или какой-нибудь там страшный рэп или что-нибудь такое. Вы не можете заставить нормального человека с как бы статичным сознанием такие вещи слушать. Это просто невозможно. Вот. И наоборот, человек с низменным сознанием, он будет скучать, если ему, допустим, что-то показать такое, или рассказать, или продемонстрировать возвышенное еще. Он не сможет этого. Ему скажет, это такая тоска, это все так неинтересно. Вот где наше, так сказать, питье и закуска, и где наши звуки, где наши формы. Там. Вот. То есть это видно. Собираются люди в невежестве, у них определенный стол на столе, определенный репертуар, определенные звуки несутся из магнитофона, определенные разговоры, определенные персонажи, там, язык у них, на котором они общаются. Вот это, скажем, такие тамагунщики собрались. И потом, как бы, когда они расходятся, там, так сказать, уже тоже соответствующие останки всего, там, куча там, каких-нибудь костей на столе, вот, кто-то там под столом уже лежит, вот, хрюкает. Вот это вот, люди в гуне страсти, они более культурные, они не будут какую-нибудь там барматуху там пить, все. Им уже там какое-нибудь марочное вино, там все уже, они не просто там какие-нибудь тосты будут произносить, уже будут говорить, тоже будут там пить, есть, вот. Но они уже будут какие-то более разговоры вести такие возвышенные, чем люди, которые в невежестве там на матах исключительно будут общаться, вот, и дракой все заканчивается таким побоищем. Вот. А люди в гуне благости тоже, они по-своему встречаются, по-своему все там как-то отмечают и так далее. То есть потребность эстетическая есть, и она не имеет никакой биологической необходимости, вот, совершенно. Это говорит о том, что мы не просто биологические существа, а в нас есть вот это вот эстетическое начало. Если бы этого эстетического начала не было, можно было бы ограничиться просто такой вот грубой материально-биологической практичностью. Вот. Но мы видим, что предположим, животное строит себе жилище, ну, там норку выкопало, и это самое, сложило гнездо, и ничего, никакой эстетики, никакого украшения. Люди, они уже что-нибудь там покрасят, ставни, там что-нибудь такое сделают, флажок какой-нибудь поставят, или еще там что-нибудь, флюгер какой-нибудь в виде какого-нибудь петушка там. То есть какой-то уже элемент эстетики будет обязательно присутствовать. И чем выше сознание, тем выше. Вот. Когда мы видим, люди в Тамагуне живут, дома у них какие-то коробки, там покосившиеся какие-то хибары. Вот. Люди в Гуне страсти, они уже устраивают себе такие коттеджики, так сказать, чтобы все там было такие более изящные какие-то формы. Повеселее уже как-то смотришь на эти вещи, и уже хочется наслаждаться жизнью. Когда на какую-нибудь хибару или современную гостинку смотришь, не хочется, там невозможно наслаждаться жизнью, как могила какая-то братская. Вот. А когда смотришь на какой-нибудь коттеджик, такое, ну да, тут уже начинает чувство внутри играть. Вот хорошо бы, так сказать, там чувствуется такой комфорт, гуна страсти. А духовный мир — это еще выше. Там и красота присутствует, которая страсти, но там еще и одухотворенность присутствует. И это все природа души рвется наружу, пытается каким-то образом проявиться. И вот эти жители высших планет, они ближе к Богу, поэтому у них вот такая более возвышенная тонкая культура. Вот и, предположим, мы можем, вот можно спросить вот преданных, которые что картины распространяют, куда они ходят их распространять? К бомжам каким-то там, возможно ли какую-нибудь картину, эстетическое произведение продать какому-нибудь вообще человеку с низкой культурой? Он посмотрит, что, есть ее нельзя, селедку в нее не завернешь, там, что, для чего она вообще, говорят, нужна? Если там еще будет изображен, не знаю, там, что-нибудь такое, может, что-нибудь там обнаженное или еще что-нибудь такое, ну да, это еще можно повесить. Вот. Или как эти фламандская живопись, какие-нибудь там дохлые гуси там на столе, там, или еще какая-нибудь там туша животного разделана. Это еще как бы вкусы в невежестве, да, они могут. Вот. То есть, кому они пойдут распространять? Культурным людям, да? То есть людям, у которых какое-то образование, какое-то понятие, которые считают, что в офисе или в квартире где-то еще должны быть произведения искусства. То есть мы здесь не просто, допустим, там какие-то деньги делаем, вот, а также приятно и взгляду остановиться, допустим, на какой-то картине, там что, пейзаж или что-нибудь еще, там, ну как что-то красивое такое, понимаете, вот, что немножко возвышает нас над всеми этими вещами. То есть людям, которые совсем как бы низкие, у них даже такой потребности нет. У нас какой-нибудь журнал вырвет какую-нибудь картинку, вот, повесит себе там на этом самом, кнопочкой прикрепит, вот, так сказать, и вся эстетика. Вот. А люди, которые обладают более высоким сознанием, у них это эстетическое чувство более развито, и они могут даже быть вообще какими-то там коллекционерами, им хочется и то, и все, и меломанами. Потому что у них вот эта вот потребность эстетическая есть. И в действительности, конечно же, это потребность просто в духовном мире. Это потребность в Кришне, это потребность в самой красивой личности, которого окружает этот вот самый удивительный мир с личностями, с самыми тонкими, возвышенными вкусами. И ближайшее окружение Кришны, все эти гопи, они являются удивительными специалистами именно в различных искусствах. Заметьте, говорится, не в науках, а в искусствах. То есть они вот украшают все, они там умеют петь, они умеют рисовать, они умеют что-то аранжировать, искусство аранжировки даже запахов, цветов, того всего, в разных искусствах. Конечно, есть, как бы, они там и знатоки всяких разных наук, но эти науки обязательно, как бы, имеют такую вот эстетическую нагрузку, чтобы сделать жизнь красивее. Вот, как люди говорят, красиво жить не запретишь. Почему, так сказать, почему это стремление к красоте присутствует у человека? Именно потому, что вот эта вот природа души вырывается наружу, но, конечно, понятие о красоте у всех разные, в зависимости от гуны, в невежестве, свои понятия о красоте, в страсти, свои, в благости, свои. И есть трансцендентные стандарты красоты, красота духовного мира. Она как бы такая очень естественная. То есть там нету как бы, вот, искусственной такой вот, грязной, угловатой культуры, жесткой, которая ожесточает людей. Вот, все какое-то такое вот малоэстетичное. Вот, и даже искусство, когда, скажем, в Кали-Югу оно протекает, ну, тоже какое-то такое часто болезненное, ненормальное. Когда люди смотрят на отношения людей в этом мире, на саму материальную жизнь, это отпечатывается у них в умах, И потом, если этот человек наделен каким-то художественным или музыкальным даром, или чем-то еще, эти состояния какие-то негативные, которые он испытал в жизни, они потом переходят на холст, в звуки, в музыку, или в стихи, в книги. То есть как бы, нездоровая окружающая среда, нездоровое как бы, это вот состояние общества, низшие гуны материальной природы, они переходят также в различные формы искусства. И вот, пожалуйста, у человека эстетическая склонность какая-то есть, допустим, он может писать, рисовать, складывать стихи или делать, писать музыку. Но а вот эта вот низменная культура, в которой он живет, она обязательно отразится на нем. И тот же какой-нибудь человек, который заключен в тюрьме, у него есть поэтический дар. Вот, но он будет писать какие-нибудь уголовные песни, понимаете? Все в невежестве, там какие-то там матерные частушки или еще что-то. Это же тоже надо такой талант иметь, правильно? Это же не каждый может сочинить. Вот, то есть у него дар сочинительства есть, но в невежестве. Понимаете? В невежестве. Вот, у кого-то выше, у кого-то... Вот, а все это... изначально исходит из природы духовного мира. И вот здесь приводятся такие интересные описания, что на горе Кайлас, где там какие-то реки, тут была Нанда, Алакананда, вот, где небожительницы совершают омовение, вот, и их тела посыпаны этим вот порошком кункумы ароматным, они совершают омовение. Здесь говорится, что вот после того, как эти женщины с райских планет искупаются в реке, вода в ней становится желтой и душистой от кункумы, смытой с их тел. И привлеченные этим запахом к реке подходят слоны со слонихами, они купаются в ней и пьют из нее, хотя их и не мучит жажда. То есть это говорит о том, что тела живых существ там чистые, хотя они еще не полностью духовные, но они чистые, вплоть до того, что это привлекает другие живые существа. Обычно, если, скажем, помыть свое тело, вот, то вряд ли кто-то привлечется сильно этой жидкостью, вот, там, пот, грязь, там, вся эта. Вот, потому что тело из грубых элементов, и, соответственно, что оно выделяет? Вот эти все не очень приятные запахи субстанции выделяет. Но там нет вот этой вот грубой такой материи, и поэтому все там обладает такой вот удивительно тонкой возвышенной природой. Даже мы знаем этот мир, нижняя половина Вселенной, она заполнена водами Гарбадака. И Гарбадака — это не что иное, как пот. Пот, исходящий из тела Верховного Господа. Вот. Но этот пот не является какой-то там зловонной субстанцией, как вот мы там, если там не помылся там, или еще что-то, летом жара, в каком-нибудь общественном транспорте, там ехать невозможно, сшибая, так сказать, с ног вот, от запаха этих всех тел, которые едят непонятно что и выделяют непонятные запахи. Вот. То есть совершенно очевидно, что все, включая даже такие вещи, как пот, они присутствуют в Верховном Господе. Казалось бы, если тело Кришны нематериально, с чего он потеть-то, вообще говоря, должен? Вот. Ну вот, сказать, все присутствует, изначально есть все. Вот. Но там это, наоборот, привлекает. Там это, наоборот, привлекает. Там этот пот, он как естественная косметика, потому что личность Кришны удивительна. Вот, все в нем прекрасно. И поэтому все, что исходит из него, оно все прекрасно. Вот. Но здесь у нас... материальные представления об этих вещах, ну, под Бога, ничего себе, что это такое, вот, или пищу попробовал Кришна, там какая-то слюна, вот, если как в детском садике, там все эти там какие-нибудь, один хочет съесть за других, он там пошел, там плюнул своему соседу в тарелку, сосед отказался, он теперь его съел, все, то есть кто будет есть с чьей-то там слюной, знаете, вот, но когда мы узнаем, что... Ну, что вы смеетесь, так оно и есть, на самом деле. бывает такое. Вот. Но что касается Кришны, то здесь все полностью трансцендентно. И вот это место, где находится обитель Господа Шивы, Кайлас, находится очень высоко, значительно выше за пределами этого материального мира, выше нас всех. И поэтому там все совсем как бы другое. Там, здесь говорится, вот воздушные корабли украшены жемчугом, золотом и драгоценными камнями. У нас там иди украсть что-нибудь такое, там болтики выкручивают, там порой все это, люди такие, знаете, странные, все вокруг пообдерут, там снимут, еще что-нибудь, ну, практичные такие, знаете, такие хозяйственные, в хозяйстве пригодится. Вот. Сознание нищих, крипана. Вот. Поэтому здесь так все очень скромненько, невозможно, так сказать, там что-то чем-то украсить. Вот. А что у нас, он был случай несколько лет назад на Вьясасане Шрилы Прабхупады, была какая-то, ну, это, конечно, не конь, не камень, какая-то пластмасска вообще, по типу там, ну, что-то, я не знаю, как типа желтые, не знаю, агат, что там было, или вообще что-то такое, ну, типа а-ля такой этот самый, как он, не знаю, желтый сапфир или что там такое, ну, какой-то камушек просто привлекательный, срезали, сняли. Причем это не какие-то бомжи с улицы, понимаете? Это кто-то из людей, привлекшихся Богом. Хотя цена его там, не знаю, там 10 рублей там, в любую ну, какую-нибудь бижутерию зайди и докупи. Вот, это самое. То есть это говорит о том, что в этом материальном мире у людей такое сознание, что тут как бы вообще даже на божества опасаются одевать настоящие украшения. Это вообще великая тайна Пуджари, что там на самом деле у божеств есть вообще. Настоящее золото у них есть или нет? Это опасно говорить, мало ли кто что, так сказать, там, какие у кого планы бывают. Вот, потому что у людей такое низменное сознание, вот, а там это сознание возвышенное, и там нет проблем, пожалуйста. Можете себе представить, самолет у нас украшенный жемчугом, золотом, какими-то драгоценными камнями. Вот. Да, ему тут же устроят эту самую первый и последний полет, и уже знают, в каком месте он упадет, и до тех пор, пока он упадет, его в воздухе уже разберут. И никто не узнает, так сказать, где что. Вот. То есть там все совершенно другое. Совершенно другое. И вот эта эстетика, она является как бы основой. Человек чувствует потребность во все более и более тонких ощущениях. И она не будет удовлетворена, эта потребность эстетическая человека, до тех пор, пока он не примет в свою жизнь Кришну. Потому что Кришна – это источник всей красоты. То есть все, что есть лучшего в мире, это все исходит от него, как эта песня была один из учеников Прабхупады Мангалананда, он больше известен под именем Майкл Кассиди, я страшно люблю слушать, он такие песни на английском языке поет красивые. Вот. Ну, все, она Кришна там поет, и вот он там поет, что твоя улыбка – это источник нашего счастья, а способность любить – это просто твоя доброта. То есть то, что у нас есть способность любить, испытывать какие-то такие возвышенные ощущения – это просто твоя доброта, по твоей доброте все существует. То есть… Самые тонкие, самые возвышенные, самые сильные ощущения, самые приятные ощущения живое существо может испытать только служа Богу. Как в самом, по-моему, первом стихе Мана Шикши Рагунатхидаса Госвами, вот эта вот проповедь ему, он говорит, что служение Божественной Чите Радхи и Кришне – это самое сильное эстетическое ощущение, какое только может испытать живое существо джива. Вот поэтому эта эстетическая потребность наша, как бы, или стремление к какому-то высшему вкусу в жизни может полностью реализоваться у нас только тогда, когда мы посвятим себя служению Радхе и Кришне. Вот. Люди, когда они этого не знают, они тоже идут ко всем этим вещам, но пытаются найти реализацию всего этого в материальной культуре, в материальном искусстве. До какой-то степени эти вот какие-то талантливые вещи также их облагораживают. Говорится, что талант – это проявление дара Бога. И когда люди, допустим, слушают какую-то очень талантливую музыку, смотрят какие-то талантливые произведения, они тоже испытывают позитивные эмоции. Потому что это не что иное, как проявление божественной природы. Кришна говорит, я есть талант в человеке. То есть люди, даже не зная ничего о Боге, они просто слушают или смотрят, или что-то такое, как-то они соприкасаются с каким-то очень возвышенным искусством, и вот эта вот искра как бы божественности, которая в этом искусстве проявляется, она дает им какое-то вот удивительное такое чувство, что им хочется еще это слушать или смотреть и так далее. Вот, то есть какие-то частицы, такие вкрапления маленькие духовной энергии проявляются в человеческом мире, в человеческом искусстве, в искусстве полубогов или в искусстве таких наиболее возвышенных людей. И поэтому люди с такими тонкими чувствами, они устремляются ко всем этим вещам. Вот. Но для того, чтобы это все как-то не искаженно, не косвенно реализовывалось, а впрямую, для этого необходимо человеку принять эту вот духовную культуру, принять процесс, который даст им знание и ощущение счастья глубокого. То, что Кришна называет в Бхагавад-гите «сусукхам картум авьяям». То есть это это знание, царь всего знания, он говорит, раджа видим, раджа гухям, павитрам и дамут тамам, протягшивагамам, дхармям, сусукам, картум, авьям. Он говорит, это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает человеку непосредственный духовный опыт, ощущение себя через чистые духовные чувства, это знание, это совершенство религии, оно вечное, и постижение его радостно. Вот, то есть... Это и знание, с одной стороны, оно дает и опыт, и понимание, и царь всего знания. Человек, обладающий этим знанием, он знает все. Кришна говорит, знающий меня знает все. И также оно наполняет наше сознание радостью, сусукхам. Сукха – это счастье, а сусукхам – это великое счастье. И оно – это счастье авьяя. Авьяя обозначает бездонно, не имеющее конца, неисчерпаемо. Это знание, он говорит, вечное, и постижение его радостно. Вот, то есть вот в этом процессе живое существо и находит как бы, осуществление своих самых глубинных этих вот, потребностей. Потребности любить, потребности испытывать вот, наиболее возвышенные ощущения, видеть, слышать. Это все происходит в духовной реальности. И обитель Шивы, которую, описание которое мы немножко тут, о котором мы почитали, оно весьма близко, что оно уже находится на границе между материальным и духовным небом. И полубоги были очарованы всеми этими удивительными картинами. Хари Кришна. Вопросы?
Я почему-то считал, что гора Кайлас находится в пределах Вселенной. Почему? Потому что слишком часто Шримад-Бхагаватам рассказывает о тех случаях, когда туда и прачеты приходили, и значит, это самое, и там кто-то купался, и там ну, это самое. Акуверы были в садах, в этих озерах купались. Я почему-то считал, что пределы Вселенной там находятся. И так я почему-то считал, что эти сады и все прочее. А и эти, как вот, царь там, я забыл, как вот, в девятой песне описывается, что он попал туда, где наслаждался Господь Шива с Парвати.
Ну, почитайте Брахма Самхиту с комментарием Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, и ваше убеждение немножко изменится. Вот. Там он дает описание, что такое Кайлас, что такое Махакала Лока, обитель Господа Шивы и так далее. Но также я могу сказать, что также гора Кайлас есть в Гималаях, прямо сейчас, так да, называется. Вот. Это говорит о том, что все эти высшие обители, они могут совершенно спокойно иметь свои проекции здесь, в этом материальном мире. Вот, так же, как Галока Вриндавана отражается здесь, в материальном мире, в форме Бхаума Вриндавана, земного Вриндавана. Вот. Точно так же Верховный Господь и его изначальный обитель в духовном мире, потом на планетах Вайкунхи он присутствует, здесь он может присутствовать на Шветадвипе, там еще где-то присутствовать, потом здесь. Вот поэтому это не исключает, что обитель Господа Шива может иметь какие-то определенные экспансии, более... скажем, в более низких сферах. Вот. Но изначально обитель Господа Шивы, Махакала Лока, она находится на границе духовного и материального мира, о чем просто и ясно сказано в комментариях Бхактисиддханты на Брахма Самхиту, когда описывается положение Шивы и Парвати.
Тогда еще говорилось в комментариях обозрительного Сергея Пропады и в ваших комментариях, что ни одно существо не в состоянии выйти за пределы этих оболочек Вселенной. И в тот случай, когда Арджуна с Кришной пробились за благодаря тому, что Кришна пустил туда саму чакру, они прошли и видели Махавишну и все прочее, то есть пройти через оболочки практически никто не может.
Что вы хотите от меня?
Брахма отправился вместе с полубогами за пределы, получается, Вселенной.
И в чем вы нашли противоречие?
В том, что ни одно живое существо не в состоянии выйти за пределы оболочек Вселенной.
Да. То есть... да, верно, и то, и другое. ни одно живое существо не может выйти за пределы оболочки Вселенной, но Брахму с полубогами отправили за пределы. Все в порядке. Вышли погулять на время. Учитесь мыслить. Не будьте догматиком. Вот я и говорю, что все живое, все, так сказать, движется, все находится в динамике. То, что они куда-то там вышли, попали на гору Кайлас, это совсем не обозначает, что они покинули материальный мир и еще что-то. Даже когда полубоги увидели Господа Вишну, и тот спросил, каково ваше желание, что вы хотите. Вместо того, чтобы пожелать вернуться к нему, они пожелали какого-то материального благополучия. Вот это говорит о том, что увидеть Господа Вишну – это то же самое, что выйти за пределы материального мира. Это даже больше, чем выйти за пределы материального мира. Потому что можно выйти за пределы материального мира и не увидеть Господа Вишну. Можно попасть просто в океан Брахмана и все. То, что они увидели его здесь, если вы помните, когда были беспорядки на земле, и Мать-Земля вместе с Брахмой и другими полубогами, они пришли на берег Молочного океана. Это планета Вайкунтхи. Мы знаем, что Шветадвипа – это планета Вайкунтхи в этом мире. Вот они увидели Господа Вишну, они были там. Вот, они могли просить его о чем угодно, но они просили материальных благословений. Это говорит о том, что мы можем как бы получить какую-то возможность, какую-то встречу, оказаться где-то на границе или даже одной ногой за границей всего этого, но преодолеть своим сознанием материальное мышление, выйти за пределы материального мира, живое существо само невозможно, не может без бхакти. Вот. А что касается всех этих путешествий, ну, в этой самой, господи, Брихат Бхагаватамрите описывается, как там Гопа Кумар путешествовал по разным планетам, как он даже за пределы этого материального мира вышел, вот, был на Вайкунтхе и так далее. Почему это невозможно? Это возможно? Это возможно. Вот. Другое дело, что окончательно, перманентно покинуть этот материальный мир, это крайне сложно. Вот. Но выйти на какое-то время, тем более для таких могущественных личностей, как Брахма, и какие-то его приближенные, я не вижу никаких проблем, где написано, что это в принципе невозможно. Трудно разорвать путы кармы, это да, но выглянуть в окошко, так сказать, выглянуть в окошко, это не означает выйти из дома и покинуть свой дом, понимаете? То есть то, что они оказались на границе, допустим, миров, это еще само по себе ничего не обозначает. Вот мой дом, а вот улица. Я могу находиться дома, но выглядывать на улицу. Что такое? Что здесь такого? Поэтому я говорю, учитесь мыслить. Не будьте догматиками, понимаете? Догма обозначает неспособность увязать разные противоречивые факты. Также это называется незрелостью мышления. Зрелость мышления – это способность примерять противоречия, способность видеть все как бы в рамках абсолюта. Иначе догматизм. Догматы. Вот так, вот так, вот так и вот так. Все, как бы, все такое квадратное, как бы такое кирпичное, такое, все вот уложено, все. В этом и принцип как раз немеханистичной реальности. В Боге вы найдете кучу противоречий, понимаете? И они делают его только прекраснее.
А вот мне интересно, там вот вы говорили, что оболочки вот эти тонкие, ну, вселенные, когда уже алока, да, необитаемая, и там за ними идут грубые элементы, тонкие,
да,
элементы. И вот я так понимаю, что разум и так далее, это получается, что Вселенная, она тоже является личностью, но в целом много личностей?
Нет. Поймите, разум, что разум, ум, эго, они не обладают способностью функционировать сами по себе. Так же, как, допустим, если у вас есть какой-то диск с компьютерной программой, до тех пор, пока не включено электричество, это не будет работать. То, что у вас как бы есть вот софт, какая-то программа, там, программное обеспечение, вот она у вас есть потенциально, да, но она не будет работать. То есть Это просто, ну, назовите, скажем так, если это устроит современный наш разум, какие-нибудь информационные оболочки. Информационные оболочки, все понятно, хорошо, информационное поле Вселенной, ну, джай, слава Богу. Вот, если я скажу какой-нибудь элемент разума ума, что такое элемент разума ума? Какой там ум сидит или разум? Вот, люди привыкли к определенным, как бы, если произносить правильные такие магические слова, они сразу успокаивают человека, хотя никакого понимания на самом деле не происходит. Вот от того, что я скажу оболочка ума или разума, или информационный слой, ни в одном, ни в другом случае как бы понимания больше не стало. Но ум успокоился, потому что термин привычный. Вот как бы такие, ну, ясные слова. Вот. Поэтому, может быть, как-то так для нас надо адаптировать терминологию. Там присутствуют божества этих элементов, деваты, божества, которые контролируют эти все элементы.
Каков метод обучения, чтобы не быть прагматиком?
Как?
Чтобы не быть прагматиком, как этому научиться?
Не быть прагматиком? Прагматиком надо быть. Кто сказал, что мне надо быть прагматиком? Прагматиков я ничего не говорил. Прагматики — это очень хорошие люди.
А догматиков.
Прагматик — это просто практичный человек. А догматик — это человек, который не умеет мыслить, который запомнил какие-то вот, ну как вот знаете, собачка Павлова, она запомнила там, когда там какие-то эти самые информацию. Вот. И теперь уже все, лампочка мигнула, слюна выделяется. Вот. То есть это у нее нет как бы способности живо мыслить. Она может запомнить ряд, например, как вот человек, который выучил буквы в алфавите, но читать не умеет. Понимаете? То есть буквы он все знает, но читать не умеет. Ну, такое это у детей, это начальное. То есть, например, вот вчера мы там упражнялись со своим сыном на гараже, писали там всякие разные слова и выражения. Вот, то есть он буквы уже знает отдельно, но пока читать еще он не может. Понимаете? Вот с течением времени, как бы, он уже, когда вы читаете, вы же букву-то, собственно говоря, и не видите, понимаете? Вы читаете слово, и даже какие там буквы, просто уже быстро просматриваете слова, и поскольку вы знаете грамматику, все эти вещи, вы уже через, даже не видя слов, вы уже как бы, даже не замечая практически языка, вы входите в смысл и все, а слова как бы так и не проходят. Это означает, что уже как бы развитый разум, мы прошли уровень этой самой изучения букв, азбуку мы прошли, прошли еще что-то, и теперь мы даже этих букв и не замечаем, мы сразу входим в смысл. Вот. Точно так же мышление обозначает способность связывать понятия. И я не знаю, какой процесс, я слышал из Бхагавадгиты, Кришна говорит, что я даю разум. И разум — это как раз есть способность связывать понятия. Вот. В противном случае, если разума нет или разум ослаблен по каким-то причинам, вот, то в голове существует множество понятий, терминов и так далее, каких-то фактов, прочитанных или услышанных, но нету вот этой как бы живой связи. И человек, как бы, это вот как куча у него, знаете, такой конструктор, вот все детали разобраны, все у него вроде бы есть, но ничего не клеится. Вот. Или вот как азбуку, понимаете, буква, куча буквок, а что из них сложить, непонятно. Вот это такой вот в разобранном виде конструктор. И сидит человек и думает, так, вроде это я читал, это я слышал, вроде все у меня в порядке, все есть, как бы, но ничего не понимаю. Вот. То есть, или какие-то постоянные такие тупики в уме возникают, это обозначает, и человек не может из них сам выйти, и поэтому приходится обращаться за советом к другим. Вот. То есть разум бывает от природы развитый, бывает неразвитый разум от природы, вот. Но бывает божественный разум, который является даром Кришны. Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там энамам паянти те. Кришна говорит, тем, кто с любовью и преданностью служит мне, я даю разум, или я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Вот. Прийти к Богу — это обозначает разобраться в жизни. Пока мы в жизни не разобрались, нам трудно прийти к Богу. Мы будем тоже идти куда-то, непонятно куда. Вот. И есть люди, обладающие большим материальным разумом, но ничего не понимающие в духовном. Есть люди, которые не обладают большими какими-то там способностями, математическими, аналитическими. Вот. Но если они занимаются преданным служением, Кришна наделяет их особым пониманием. И они знают, как нужно жить, что нужно делать, чтобы прийти к Богу. Они могут не знать, как сделать деньги, там, или как выдвинуться в политике, они еще могут не понимать. Но они могут хорошо понимать, как прийти к Богу. То есть это разум, данный Богом. Вот. И Кришна, естественно, подразумевает, что не у всех людей разум может так хорошо и ясно работать. Вот. Поэтому он делает систему страховки в виде как бы, парампары и каких-то преданных, вот, которые могут выполнять функцию, через которых разум Кришны к нам и приходит. И когда мы испытываем какое-то затруднительное положение, что мы не понимаем чего-то, вроде бы все я знаю, вроде все я читал, вот, но что вот сейчас делать, как бы я не понимаю, я не могу применить, воспользоваться не могу этими вещами. Я иду просто к тому, чей разум, через кого разум Кришны больше проявлен, спрашиваю совет, и этот человек говорит мне так и так. Я говорю, ах, действительно, это же так просто, как же я сам не догадался. То есть вроде бы он ничего нового-то и не сказал, но поскольку у него есть это вот живое духовное мышление от Кришны, вот, то он может запросто как бы все мне это объяснить. Все, я думаю, действительно, какая божественная простота, как все просто и ясно. Как же я, зная все эти термины и прочитав все эти книги и что-то еще, не мог всего этого усмотреть. Вот поэтому Кришна подразумевает, что люди, как бы он предполагает, что все разные степени разумности, и поэтому всегда он как бы заботится о том, что всегда есть кто-то, у кого вот такой вот живой трансцендентный разум присутствует. Если у меня его нет, я могу обратиться к тому, у кого он есть. От меня просто требуется, что смирение требуется, вот все.
Вот я, получается, чтобы не быть догматиком, не стоит прямо так вот понимать такие фразы, как вечно обусловленная душа и вечно освобожденная душа. Если их не понимать вот так-то полно, то получается, что живое существо может иметь духовный мир и в экстазе преданно служить любовью Кришне, потом опять позавидовать и опять вернуться.
Если живое существо возвращается в духовный мир, обратно сюда уже нет. Кришна говорит, маму Петя, Пунар Джанмана, то есть все, вернее, что там, маму Петя, Тукаунтия, Пунар Джанмана, Видиете. Откройте 8 главу Бхагавад-гиты, там стих 15 об этом говорит, что маму Петя, то есть достигнув меня, Пунар снова, Джанма, рождение, на, не будет. Маму Петя, Пунар Джанма, найти. Он говорит, все, больше рождения не будет. Если живое существо попало сюда и выбралось отсюда, то эта ходка как бы только раз в жизни живого существа бывает. Больше нет. Один, так сказать, странный человек, преданный, пытался мне объяснить, что, как это он такую выдумал фразу, говорит, любовь – расходный материал. И он долго мне эту идею пытался внушить, что любовь – расходный материал. То есть ты можешь накопить любовь к Богу, как будто, ну, как богатство. Знаете, вот я работал, накопил, а потом гуляй там от винта, раз, все и потратил. То есть, и потом опять ничего нет. Вот. И мне стало понятно, что человек так ничего и не понял вообще в жизни. Он говорит, что любовь – это расходный материал. То есть он никак не понимает, что отдавая любовь, он получает. То есть я понял, что для него любовь как была теорией, так и осталась. И он никогда не видел любви в действии, что называется. Вот. Он, может быть, спроецировал такую гормональную, материальную любовь, что какое-то время гормоны играли, и мы так нежно любили друг друга, а потом думаю, это что за окорок вообще такое, так сказать. Какая любовь, гормоны больше не работают, там и все. Наверное, он спроецировал, так сказать, эти все. Вот. А когда речь идет о настоящей любви, то настоящая любовь означает всегда обмен. И когда происходит обмен, вот, то никаком расходовании делаю, то есть расходование это как такой, всевозрастающий бизнес, это то, что Господь Читания называет Анандам Будхи Вардханам, всевозрастающий океан. Вот. Но этот несчастный человек, который был преданным, он так и не понял этого всего. Вот, поэтому он вернулся к своим баранам и занимается прежней материальной деятельностью, к сожалению. Вот. Видимо, он израсходовал все. Вот. Кришна выполнил его желание, что любовь – расходный материал. И теперь я не знаю, что он там нарабатывает. Вот. Но смысл в том, что мы тратим, поскольку мы тратим эту любовь на Кришну, вот, то в связи с Кришной все только возрастает. Если человек не совершает ошибок, не совершает оскорблений, вот, то это чувство оно обладает тенденцией к возрастанию. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.